Обучение короля Яна. Одиннадцатый учитель Дататрея, Мотылек. Обманутый ярким светом огня, Мотылек бросается к свету и сгорает. Таков же и человек, привязанный к красивой женщине с кокетливой походкой. Его поглощает безрассудная страсть к ней. Он не понимает, что это иллюзорный флирт, способ вовлечь его во вращающееся колесо сансары. И он все же верит, что объят счастьем. В связи с этим он теряет оба мира, этот и следующий, и тонет в невежестве. Таким же образом и женщина, видя привлекательного мужчину, заблуждается и попадает в колесо сансары. Поэтому я научился у Мотылька, что не должен становиться жертвой иллюзии, созданной органами чувств. Пчела. У пчелы-медоноса я научился трем вещам. Пчела-медонос с жужжанием прилетает от цветка к цветку и питает свое тело. Она понемногу пьет нектар с цветов, не становясь причиной их увядания. Таким же образом мудрец должен идти к хозяину дома и принимать все без навязчивости, довольствуясь всем, что бы ему ни предложили. Пчела собирает нектар почти с каждого цветка. Подобно ей, мудрец должен изучить все священные книги, искусно и быстро схватывая их суть, и применять их для своих поисков внутреннего «я». А вдобавок к двум этим положительным качествам, пчелы обладают губительным безрассудством. Они делают мед и копят его для будущего использования, но человек отбирает весь запас, после выкуривая и убивая их. Вместо наслаждения накопленным богатством они встречают разорение и смерть. Так и мудрец не должен копить пищу на следующий день. Он должен есть имеющуюся в доме пищу и отправляться дальше своим путем. Слон. Изучая
это
жизнь...
Это не для старшего повара. Для рядового монаха.
Изучая жизнь слона, я научился одной вещи. Слон – очень сильное и умное животное, поэтому его очень трудно поймать. Однако похотливость приводит его в плен к человеку. Чтобы поймать слона, в лесу выкапывается яма и закрывается бамбуком и дерном так, чтобы она выглядела как обычная земля. Затем на это место кладется чучело слонихи, и самец, видя чучело и принимая его за настоящую слониху, похотливо мчится к нему. Когда он достигает фигуры, бамбуковый настил обрушивается, и слон падает в яму. Видя это, я пришел к выводу, что надо держаться подальше от женщин, чтобы избежать этой западни. Также, когда слон следует за слонихой, а другой сильный слон в половом возбуждении видит их, он пытается прогнать другого слона и сражается с ним, пока кто-нибудь из них не погибнет. Видя это, я сделал вывод, что само размышление о женщине опасно. Это также истина для женщин, как и для мужчин.
Если в монашестве вас интересует другой пол, волнуют мысли о другом поле, качество, улыбка, походка, фигура, вы должны схватить свой ум и сразу же щелкнуть его по лбу. Ум, ты чем занимаешься вообще? И, дав таким образом наставление уму, усмирить его и стараться смотреть на тех, кто противоположного пола, на младших, как на сыновей, на равных, как на братьев или сестер, на тех, кто выше, как на матерей, а в общем на всех в чистом видении, как на божеств. Не давая своему уму увлекаться фантазиями, иллюзиями, порождая привязанность. Это нужно сделать в самом начале монашеской жизни, один раз и на всю жизнь. Вот, сделал и все. И всю жизнь этого придерживаешься. Если не сделать это в начале, где-то компромиссы какие-то допустить в начале послушничества, это будет тянуться и в монашестве, и в послушничестве, и всю жизнь эти компромиссы будут. Поскольку созерцание и чувственная привязанность, мирская чувственная привязанность, это разные вещи, они не совмещаются. Созерцание должно укротить все эмоции привязанности, как сильный укрощает слабого. Если этого не сделать, йогин сам себе закроет путь к освобождению.
Похититель меда, послушай урок, которому я научился у него. Пчелы строят улей с большим усердием. Похититель меда задумывает выкурить пчел и украсть мед. Так сильный грабит слабых, таков мир, справедливый или несправедливый. Поэтому я научился у него тому, что если человек скупой и скрывает свое богатство, сам не наслаждаясь им или не делясь им с другими, он рискует быть ограбленным. Олень. Олень приносит в ум чистоту и нежность. Быстрота оленей в беге удивительна, но однако из-за сильной любви к музыке они попадают в руки мясника. Музыка охотника заставляет их стоять неподвижно и слушать закрытыми глазами. Поэтому я понял, что если отшельник, живущий в лесу, увлечется музыкой или танцем, его падение неизбежно. Разве мудрец Риши Шрингар попался в ловушку танцующей девушки не потому, что был очарован музыкой и танцем? Поэтому я научился у оленей тому, чтобы не обманываться музыкой или танцем.
Здесь речь идет о светских увеселениях, которых должен избегать йогин. Если это делается в контексте практики, например, танец присутствия или баджан, то, разумеется, это другое дело. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы это делаем и как, в деталях, в тонкостях. То есть, допустим, если это баджан, это нельзя назвать какой-то светской музыкой, но в это время выполняем свою духовную работу. Созерцание, зарождение божественной гордости, шамхави мудра и так далее. Что же касается светских увеселений, то если возникают такие позывы у йогина, всячески следует отвращать ум от этого. Когда мы отказываемся от любого рода светских увеселений, мы накапливаем духовную силу. То есть мы не подпадаем под смыслы сансары. Любая информация – это трансляция смыслов. Это определенная магия смысла, воздействующая на сознание. Открыться и начать получать – это значит подпасть под ее влияние, если ты только не великий мастер интеграции и самоосвобождения. Другое дело, если ситха или великий мастер интеграции и самоосвобождения осознанно открывается такой информацией, то, конечно же, он делает это не ради любопытства или привязанности, а он знает, что он делает и зачем делает. Ну, например, использует вторичную причину для того, чтобы инициировать какие-то кармы, допустим, для санкальпа-видхи. Но мы это не рассматриваем. В других же случаях сознание подпадает под магию сансарных смыслов и становится зависимой от этой магии. И напротив, когда мы отказываемся, когда мы говорим себе «сила отказа», и как бы не даем этой информации проникнуть, мы сохраняем самодостаточность, цельность, глубину, стабильность и накапливаем очередную порцию духовной силы. Наша духовная сила увеличивается. Если же мы не отказываемся, наша духовная сила утрачивается. Мы чуть-чуть больше становимся еще больше очарованными магией сансарных смыслов. Но наша задача – освободиться от влияния любой магии внешних сансарных смыслов, пробудить магию внутренних смыслов, освободиться от Махамайи и пробудить Атма-Шакти, собственную энергию Высшего Я. И пока такой отказ не станет чем-то естественным, мы будем часто находиться в замешательстве, как поступать. И обычно на пути сутры такой отказ поднимается буквально. Но отказ значит отказ. То есть отвернуться, не слышать, не смотреть и так далее. На пути Анутара Тантры все понимается гораздо глубже. И отказ связан не столько с внешним принципом, а столько с внутренним. Благодаря осознаванию, поддержанию санкальпы, мы вообще отказываемся воспринимать в свое сознание трансляцию сансарных смыслов. Вот описывался один буддийский монастырь, в котором практиковали путь Тхеравады, классический путь сутры. В этом монастыре монахи все время ходили, опустив глаза, и старались ни на кого не смотреть. Миряне туда не допускались. Сами они почти не общались. И они так жили всю жизнь. А если им, когда они ходили в лес за дровами, по дороге кто-то встречался из мирян, они отворачивались и старались быстренько-быстренько его обойти. Вот это жизнь отказа в состоянии сутры. Отказ в состоянии Анутара Тантры глубже в том плане, что мы работаем с тонким уровнем осознавания, и мы применяем санкальпу, принцип самоосвобождения. И соблюдая внешние принципы отказа, мы пытаемся отказываться на более глубоком уровне. Отказываться от чего? От схватывания, от захваченности, от слепого восприятия, от подверженности внешним смыслам сансары. За счет чего мы отказываемся? За счет того, что разворачиваем свой ум на фундаментальную природу, предаемся ей и 80% своего сознания пытаемся удерживать на этой природе. Может быть, конечно, для кого-то 80% сознания – это комплимент и слишком сказано, но хотя бы 50%. При созерцании. Это вполне реально. Удерживаем на зеркале внутреннего осознавания. И когда мы распознаем сущностную часть сознания, мы видим, что эта сущностная часть сознания даже может объединяться с любыми переживаниями. И тогда отказ происходит на гораздо более высоком уровне. Этот отказ происходит благодаря тому, что я распознаю тонкую сущность объекта и понимаю нераздельность его со своим умом.
Рыба. О яду, знай, что из всех органов чувств язык подобен невидимому вору. Мудрецы соблюдают строгую аскезу, оставаясь без пищи и добиваясь контроля над всеми органами чувств. Однако они не могут контролировать язык. Кажется, что им легко можно управлять, но здесь скрыто его коварство. Пока язык не контролируется, завоевание органов чувств не полно. Если о языке не заботиться, трудно избежать крушения. Посмотри на рыбу. В ней нет недостатков, кроме непостоянства языка. Именно неуправляемый язык делает ее добычей рыбака.
Многие из практикующих подобны такой рыбе. Они попадаются на крючок языка, на крючок неправильной речи. Они могут даже поститься, выполнять практики, но когда они разговаривают, они попадаются в сети пустословия, празднословия и даже гневной речи, теряя осознанность. И когда они уже обнаруживают, это бывает уже поздно, они уже попались. 80% разных дисгармоничных отношений связано с речью, с языком. Это и есть состояние такой рыбы.
Так, наблюдая за рыбой, я усвоил важность контроля и подчинения языка.